Правильные слова. Именно это и было самым ужасным. Тина преисподней обладала голосом и кричала. Аморфный прах двигался и грешил, то, что было мертвым и лишенным формы, присваивало функции жизни. Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Финолео все писал и писал, но листов под матрацем не накапливалось. Он доставал их, что-то зачеркивал и вписывал, потом рвал лист, брал другой. Мэгги слышала, как он ворчал.
«Нет, нет, нет, это не то, пока не то!»
«Через час-другой стемнеет», — беспокойно сказала она. «А вдруг вы не успеете?» Он раздраженно ответил.
«Я уже все закончил, но мне не нравится то, что я сделал. Тут столько вопросов. Ведь тень, уничтожив Каприкорна, может пойти на тебя или на меня, или на пленников. Неужели нет другого выхода, кроме убийства Каприкорна? И куда я дену его подручных?»
«Пусть тень их убьет», — прошептала Мэгги. «Иначе нам не выбраться отсюда и не спасти мою маму». Финолео ответ не понравился.
«Какая ты безжалостная!» — воскликнул он. «Всех убить! Ведь среди них есть совсем еще дети!» Он покачал головой. «Нет, я не организатор массовых убийств, я писатель. Я должен придумать бескровное решение».
И он вновь начал писать. Солнце уже садилось, и его лучи окрасили золотом вершины холмов. Каждый раз, когда Финолео слышал шаги в коридоре, он прятал исписанные страницы под матрац. Но никто так и не пришел посмотреть, что же старик пишет, ведь Баста сидел в заключении. За дверью скучали часовые. Со всей округи стекались люди Каприкорна, чтобы посмотреть на казнь. Мэгги прижимала ухо к двери и подслушивала их разговоры. Все ждали представления. Басту никто, похоже, не жалел. Напротив, казнь бывшего любимчика Каприкорна делала спектакль особенно заманчивым. Говорили и о Мэгги, ее называли маленькой ведьмой, колдуньей, но верили в это, вероятно, не все. О палаче Басты Мэгги не узнала ничего нового, но имя его произносили со страхом. Тень была знакома только тем, кто, как и Каприкорн, был из книги Финолео, но наслышаны о ней были все, и у всех были самые мрачные представления о том, как она расправится с пленниками. Были разные предположения, как тень убивает свои жертвы, и то, что слышала Мэгги, становилось с приближением темноты все страшнее и страшнее. Наконец ей надоело слушать, и она села к окну, зажав ладонями уши. Когда часы на колокольне пробили 6, Финолео отложил ручку и с удовлетворением посмотрел на написанное.
«Готово!» — шепотом воскликнул он. «Все получилось как надо!»
Он позвал Мэгги и протянул ей листок.
«Читай!»
— сказал он, тревожно глядя на дверь.
«Это все?»
Мэгги недоверчиво смотрела на бумагу.
«Ну, конечно! Больше ничего и не нужно! Главное — найти правильные слова! Читай же!»
За дверью хохотали, и Мэгги никак не могла сосредоточиться. Не успела она дочитать первое предложение, как за дверью внезапно все стихло и послышался голос сороки.
«Что здесь происходит?»
Финолео мгновенно выхватил у Мэгги листок и спрятал его под матрац. Едва он опустил простыню, как дверь отворилась и вошла сорока.
«Вот твой обед», —
сказала она Мэгги и поставила на стол тарелку.
«А мне?»
— спросил Финолео с фальшивой беспечностью. Старик боялся, что сорока заметит сбившийся матрац, под который он засунул листок, но она даже не взглянула на него. Мэгги уже поняла, что сорока считала Финолео просто лгуном.
«Съешь все», — приказала она Мэгги, — «а потом переоденься. Одежда у тебя такая грязная!»
Она подозвала свою служанку, девочку на 4-5 лет старше Мэгги, которая, похоже, знала, что Мэгги считают ведьмой, и, стараясь не смотреть на нее, повесила белое платье на дверцу шкафа.
«Не нужно мне это платье», — сердито сказала Мэгги и отвернулась. «Я надену свитер».
Она взяла свитер Мо, но сорока вырвала его у нее.
«Замолчи! Каприкорн подумает, что на тебя надели мешок». Это он выбрал тебе платье, и ты его наденешь. Иначе мы сами наденем его на тебя. Я зайду за тобой, когда стемнеет. Умойся и причешись, а то выглядишь, как бродячая кошка».
Служанка с опаской прошла мимо Мэгги, словно боялась обжечься об нее. Сорока нетерпеливо вытолкнула ее в коридор и вышла из комнаты.
«Закрой за мной», — приказала она Плосконосу. «Скажи своим дружкам, чтобы убирались, а ты должен караулить».
Плосконос со скучающим видом пошел к двери. Мэгги заметила, как он скорчил рожу за спиной сороки. «Я не люблю ходить в белом», — сказала Мэгги, разглядывая платье. «Псы смерти белые». Мо рассказывал мне о них сказку.
«Да, красноглазые псы смерти», — произнес Фенолио. «Привидения тоже белые, а древним богам в жертву приносили только белых животных». «Да нет», — быстро исправился он, увидев испуганные глаза Мэгги. «Каприкорн, конечно, не думал об этом, выбирая тебе платье. Он и не знает этих историй. Белый — это цвет начала и конца. И мы с тобой позаботимся о том, чтобы он означал конец Каприкорна».
Он подвел Мэгги к столу и усадил ее на стул. «Что это?» — спросила Мэгги.
«Наверное, телятина».
Мэгги отодвинула тарелку. «Я не хочу есть», — сказала она. Фенолио с жалостью посмотрел на нее.
«Знаешь, Мэгги», — сказал он, — «я думаю, следующую историю я напишу о тебе. О том, как ты всех нас спасаешь своим голосом. Это будет захватывающая история.
У нее будет хороший конец». Мэгги взглянула в окно. «Скоро совсем стемнеет. А что, если Мо придет на праздник и снова попытается ее освободить? Он же ничего не знает об их планах. А вдруг в него опять будут стрелять? А если они все-таки попали в него вчера ночью?» Мэгги печально уронила голову на руки. Фенолио погладил ее по голове.
«Все будет хорошо, Мэгги», — шепнул он.
«Поверь, мои истории всегда хорошо заканчиваются, если я так захочу».
«У этого платья очень узкие рукава», — сказала Мэгги. «Как я достану листок, чтобы не заметила сорока?»
«Я отвлеку ее, надейся на меня».
«Но все могут увидеть, как я достаю листок».
«Чепуха, у тебя все получится».
Фенолио приподнял ей голову за подбородок.
«Все будет хорошо», — повторил он, смахивая слезу с ее щеки. «Ты будешь не одна. Я с тобой, где-то рядом с Ожерук. Поверь мне, я знаю его как самого себя. Он придет хотя бы для того, чтобы посмотреть на книгу и при первой возможности попытается завладеть ею. Кроме того, на свете есть еще твой отец и тот мальчик, который так влюбленно смотрел на тебя на площади у памятника, где я встретил Сожерука».
«Прекратите!» Мэгги слегка толкнула его локтем в живот и улыбнулась, хотя слезы застилали ей все. Стол, собственные руки и морщинистое лицо Фенолио. Ей казалось, что она наревелась за последнее время на всю оставшуюся жизнь.
«Почему же? Он красивый мальчик. Я бы замолвил за него словечко твоему отцу. Перестаньте!» «При условии, что ты все-таки поешь».
Фенолио пододвинул ей тарелку.
«И это ваша родственница. Как ее?»
«Элинор». Мэгги положила в рот маслину.
«Да, может, и она где-то рядом, вместе с твоим отцом. Боже, подумай только, нас получается даже больше».
Мэгги чуть не подавилась косточкой от маслины. Фенолио улыбался. Когда Мо смешил ее, он поднимал брови и делал такое удивленное лицо, как будто не мог понять, над чем она смеется. Мэгги вдруг так четко представила его, что едва удержалась, чтобы не протянуть руку.
«Ты скоро увидишься с отцом», — шепнул Фенолио, — «и расскажешь ему, что нашла свою мать и спасла ее от Каприкорна. Все будет здорово, правда?»
Мэгги кивнула. Платье было велико Мэгги. Ступив в нем два шага, она споткнулась о подол. Воротник и манжеты кололись, а рукава были узкие, однако тонкий листок бумаги можно было легко просунуть под манжету. Когда над колокольней взошла бледная луна, сорока пришла за Мэгги.
«Ты не причесана!» — разозлилась сорока.
С ней была другая служанка, красноликая женщина невысокого роста, которая, похоже, совсем не боялась колдовских чар Мэгги. Она с такой силой провела гребнем по ее волосам, что Мэгги чуть не вскрикнула.
«Туфли!»
— рявкнула сорока, увидев под платьем Мэгги ее босые ноги.
«Почему никто не подумал о туфлях?»
«Пусть свои наденет!»
Служанка показала на стоптанные кроссовки Мэгги. «Платье такое длинное, что никто и не заметит. А разве ведьмы не босиком ходят?» Сорока так посмотрела на служанку, что та запнулась на полуслове.
«Конечно!»
— произнес Финолио с улыбкой, наблюдавший за тем, как наряжают Мэгги. «Как раз так они и ходят. А не переодеться ли им мне для такого случая? Что надевают на казнь? Я, наверное, буду сидеть с Каприкорном?» Сорока выпятила свой подбородок, такой маленький и мягкий, словно его сняли с другого, более доброго лица.
«Ты можешь остаться в чем есть», — язвительно сказала сорока, вставляя в волосы Мэгги заколку с жемчугом. «Узники могут не переодеваться».
«Узники?» — спросил Финолио.
«Да, узники».
«А кто же?»
Сорока отошла и оглядела Мэгги.
«Годится», — сказала она. «Интересно, с распущенными волосами она мне кого-то напоминает».
Мэгги опустила голову, а Финолио стал отвлекать сороку, чтобы она не увлеклась своими наблюдениями.
«Но я не обычный узник. Поймите это, наконец!»
— отрезал он.
«Без меня всего этого вообще не было бы, включая и вашу малоприятную особу!»
Сорока смерила его презрительным взглядом и взяла Мэгги за руку, к счастью, не за ту, где под манжетой был спрятан листок Финолио.
«За тобой придут в свое время», —
бросила она ему, идя с Мэгги к двери.
«Помни, что говорил тебе отец!» — крикнул Финолио вслед Мэгги. «Слова живут тогда, когда ты почувствуешь их вкус на языке!»
Сорока подтолкнула Мэгги в спину.
«Поторапливайся», —
сказала она, закрывая дверь.